тогда позвольте нам также высказать несколько мыслей на эту тему. Всего, что это было в августе 1991 года? Революция? Можно было бы сказать, да, революция – это смена формаций. Был некий государственный капитализм, от которого общество коллективно отказалось. Но перешло ли оно на более высокую стадию? То есть выдвинулась ли она вперед? Был ли следующий этап развития нашего общества прогрессом по сравнению с тем, что было до августа 91 года? Я все-таки смею утверждать, что прогресса не было. Следовательно, августские события, несмотря на то, что они имели форму, демократическую такую оболочку, что ставили перед собой прогрессивные и очень важные и нужные цели и задачи, на самом деле это была контрреволюция. На самом деле она закрепила нахождение у власти тех сил, которые перед собой совершенно не ставили цели, связанные с демократическими реальными преобразованиями, доведением до конца реформ и создание таких условий в организации общества и в организации власти, которые бы не могли позволить злоупотреблять властью и снова надеть ярмо на народ, от которого он только что попытался освободиться. Это первая проблема. И отсюда мы с вами видим, что пришедшие к власти люди с первого же момента поставили перед собой задачу, первое, обогатиться, а во-вторых, создать такие механизмы, которые бы позволяли им постоянно несменяемо быть у власти, а власть передавать не выборному лицу от народа, а своему преемнику. И именно поэтому Ельцин, как главарь вот этого мировоззрения, поставил перед собой задачу создать слой олигархов, которые бы могли купить силовые структуры, которые бы могли выделять деньги на подавление любой оппозиционной деятельности. И при этом он сказал, поставил такую задачу создать этот слой собственников, как он выражался, очень быстро. И, естественно, конечно, быстро создать слой собственников можно было, только используя криминальные формы и криминальные методы. И такие собственники появились, но эти собственники появились олигархами, которые соответствующим образом сразу стали внедрять в нашу жизнь ценности феодального общества. Экономика становится какой? Она у нас становится цеховой. Возможности свободной конкуренции вырубаются на корню. Уничтожается сама возможность свободной конкуренции. Второе. Уничтожается система народовластия. И мы знаем, с вами видим, во всех абсолютно советах создаются маленькие клановые группы, которые назывались малыми советами, которые брали на себя практически всю власть. И при этом эти малые советы были организованы таким образом, что там реформаторов практически не было. Вот так оказалось. Ни в областном совете, ни в городском совете, ни в районных советах реформаторов в этих малых советах не оказалось. То есть власть стала строить вертикаль, при помощи которой она должна отсекать народотворчество, при которой она должна была отсекать творчество, то есть желание людей участвовать в решении государственных проблем. И это все уложилось на очень прекрасную почву, вот эта деятельность Ельцина. Почему? Потому что август 91 года разрушил мифологию. Разрушил мифологию державности. Он разрушил мифологию имперского мышления, представления о нашем Советском Союзе как о таком мощном, крупном, самом передовом, самом сильном государстве и обществе в мире. И при этом поставил перед каждым жителем нашего общества задачу самостоятельного выживания. Естественно, вот это разрушение, и вот эта смена, значит, парадигмы в развитии, смена шкалы ценностей, она вызвала гнев у населения. И поэтому население с огромной охотой стало называть демократию самым вредным, что только есть в мире. Вот. Она демократия превратилась в дермократию, а власть, которая никакого отношения к демократии не имела, потому что она была феодальной по своему содержанию, по своей сути, по целям и задачам, которые он ставил, она превратилась в дермократию. То есть власть демократов. И вот этот, то есть один миф был замещен другим мифом. И вот этот миф, вот этот вот миф, соответствующим образом, он вернул к жизни у людей самые такие вот мелкие, самые, я бы сказал, пошлые представления о том, как надо устраиваться в жизни. И поэтому мы, я помню, я тогда еще не совсем понимал, почему народ таким образом сразу очень быстро перешел от системы свободы к системе страха. Страх стал генерировать. Теперь вот уже понятно. И самое главное, я еще раз говорю, что лучшие демократические силы они не знали. Они знали, как нельзя жить. Но они не знали, как надо жить. У нас были представления о жизни, связанные со Швецией. Нам очень хотелось шведского социализма. Нам с Америкой, нам очень хотелось демократии американской. Но при этом мы прекрасно понимали, вот я, например, тогда понимал, что если мы хотим жить по-шведски, мы должны мыслить как шведы. У нас должна быть система ценностей шведа. Если мы хотим жить как в Америке, то должны мы мыслить как американцы, и у нас должна быть система ценностей американцев. А этих систем-то ценностей не было. Следовательно, был необходим переходный период. Европа, предвидя это, создала программу переходного периода. Эта программа была, значит, называлась она агендой. У нас в России наиболее дальновидные люди создали программу переходного периода, которая получила название программы Явлинская. Хотя Явлинский, собственно говоря, на 80% никакого отношения к этой программе не имел. Там создавали ее, писали ее совершенно другие люди. Но, тем не менее, я еще раз хочу сказать, поскольку он был тогда заместителем министра и курировал работу этой комиссии, то и вот это все, это результат деятельности этой комиссии, значит, связали с Григорием Явлинским. Замечательно. Но реальные люди, реальные программы оказались невостребованы. Я говорю, вот если бы мы все тогда догадались, демократы, я имею в виду, догадались, что надо пригласить, значит, НТСовцев, которые 40 лет, и даже больше, разрабатывали теорию перехода от тоталитарного общества к демократическому обществу в результате его перерождения. Все знали, что Советский Союз, он не может быть завоеван. Но он обязательно переродится, потому что сама система, она не жизнеспособна. Вот та экономика, которая действовала, она должна была, с одной стороны, породить цеховиков, и они появились, эти цеховики. Появился огромный гигантский строй богатых людей, которые не могли себя реализовать в рамках советских законов, в рамках советских ценностей. И появился огромный слой номенклатуры, который задыхался от тех возможностей, которые ему предоставляло номенклатурное занятие должности. То есть он, с одной стороны, должен был жить хорошо, а с другой стороны, должен был всем показывать, как он, что он как все. И, естественно, конечно, это все должно было привести к тому, что должна была система измениться. Но система не изменилась. И поэтому, когда говорят, почему не удержали, извините меня, вот те, кто победил в августе 91 года, они власть удержали. Эти люди, как схватили ее мертвой схваткой-то, эту власть, и до сих пор не отпускают. До сих пор не отпускают. И не намерены ее отпускать. Поэтому с властью тут все ясно. Проблема заключается, вот о чем правильно было сказано, нет самоорганизации. Вот у нас главная наша проблема — это непонимание обществом групповых интересов. Если мы не понимаем групповые интересы, если мы в объединении людей видим только чьи-то происки, какого-то барина, какого-то чиновника в объединении людей, потому что у нас, начиная с 16 века, объединение людей происходило насильственно в общины, потому что власти было удобно с народом решать вопросы через общины. Нет, Петрова нет, Сидорова нет, Иванова, есть коллектив. И этот коллектив отвечает за всех. А каждый отвечает за него. Поэтому ненависть к коллективному объединению, к коллективным интересам была огромная у народа. И великая, я еще раз, победа коммунистов заключается в том, что они уничтожили крестьянскую общину. Они уничтожили феодальный тормоз, который стоял на пути. Но, к сожалению, я подчеркиваю, психологию-то они не уничтожили. Они уничтожили общину, но заменили ее рабством, откровенным рабством. Когда крестьяне просто-напросто работали как рабы, я бы сказал, в лучшем случае, как колонны работали. Но никакого отношения, к реальному свободному труду это не имело. Поэтому мне представляется, что вывод здесь должен быть один, только один. Что нам предстоит пройти вот этот вот переходный путь. Возможно, через, как здесь правильно было сказано, через перерастание авторитарного режима в тоталитарный режим. Сейчас ростки мы этого видим. Наш режим медленно, но верно приобретает, оперяется и становится на ноги, как тоталитарный режим. Ему уже мало того, чтобы люди не мешали ему, в царстве так, как он хочет. Ему этого мало. Он хочет всеобщего одобрения своей деятельности, всеобщего восхищения своей деятельности, что они представители интересов всего народа, и что именно вокруг них должен сплотиться соответствующим образом народ. И сейчас пропагандируется медленно, но верно миф о внешнем кольце врагов, которые вокруг России, и о некой пятой колонне врагов, которая сидит непосредственно внутри. И поэтому народу говорят, есть с кем бороться. Есть с кем бороться. У нас вон где враги, у нас, здесь враги, а мы, объединяйтесь вокруг нас, мы вам поможем эту гидру победить, обезглавить ее. И поэтому мы перешли к очень тяжелому этапу. И я надеюсь, что мы его все-таки переживем целыми и здоровыми, без репрессий и кровопролития. И когда этот режим себя исчерпает, когда отставание по уровню жизни населения в России станет, уже сейчас оно становится, заметным, а когда оно станет кричащим, и когда вот этот вот договор, обмен своих личных прав на более или менее сносное существование, на получение некого доступа к нефти долларам, оно рухнет, вот тогда появится возможность создать новую Россию.